Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». 8 часов 4 минуты в столице, в Петербурге. Всем здравствуйте. В начале эфира, по традиции, напомню о наших координатах. Ну, во-первых, телеграм-канал, страница ВКонтакте, канал в Рутюбе. Помимо этого прочего, у вас появилась возможность скачать мобильное приложение «Радио «Спутник» в Рустории, в наш Сторе. Это такие магазины, где продаются цифровые приложения. В общем, с помощью него тоже можно смотреть трансляции, слушать эфир, архивные программы, задавать вопросы, общаться. В общем, скачивайте на свои мобильные устройства приложение «Спутник», ну, для того, чтобы, так сказать, ничего нового, ничего интересного не пропускать. Ну что, мы к обсуждению важных тем к этой минуте. Такой дайджест проведем с политологом, кандидатом политических наук Дмитрий Евстафьев с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас. Сегодня первому императору России Петру Алексеевичу Романову исполняется 350 лет. В России по этому поводу пройдут памятные мероприятия, в одном из которых или в нескольких примет участие президент Путин. И любопытно, что пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков говорит, что президент очень высоко ценит роль Петра Первого в истории России. Но это, кстати, такая традиционная вещь — гадать о любимых исторических лидерах Владимира Путина. Ну и сравнивать, там кто-то называл и Александра, кто-то вот действительно и Петра Первого упоминал. Журналисты, общаясь с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента, ну вот напомнили ему, что Петр Первый прорубил окно в Европу, и задали вопрос, не собирается ли российское руководство как-то это окно закрывать. Дмитрий Песков сказал, никто ничего закрывать не планирует. Давайте разбираться, во-первых, планируют или не планируют, и вообще, можно ли назвать Петра Первого, как вы вот думаете, может ли быть Петр Первый вот любимый исторический правитель России для нынешнего президента?
Ну, вы знаете, у меня есть третья версия, кто является любимым историческим правителем, но я озвучивать не буду в эфире.
Почему?
Владимир Владимирович тоже, кстати говоря, очень тепло об этом российском императоре. Это российский император, он о нем тепло отзывался. Но я вам так скажу, я хотя и по отцу и питерец, но у меня к Петру Первому отношение сложное. Угу. Но есть у Петра Первого два, конечно, абсолютно неоспоримых за достоинства, и это не форточка в Европу, потому что, конечно, никакого окна он не прорубил, окно в Европу полноценное прорубил Екатерина II, но две заслуги Петра I не могут отрицать даже его самые жесткие критики, а таких немало. Первое. Это то, что в России именно при Петре I появилось настоящее в современном, кстати говоря, понимании инженерное искусство. Все, что было до этого, да, там были вот то, что, по-моему, розумы это называлось, розмыслы, вот. Но, конечно, это инженерным искусством и вообще как бы вот университетской научной средой это, конечно, никогда не было. Это, кстати, было одним из причин того, что нарастало технологическое отставание России, которое Петр методами очень разными, очень иногда спорными, попытался преодолеть. Второе. Абсолютно нельзя отрицать и, более того, очень внимательно к этому опыту отнестись. Это создание в России системы социальных лифтов. Да, она возносила к вершинам власти людей очень спорных. Ну, например, Александра Даниловича Меньшикова. Угу. И тут, знаете, очень сложно разделить, где он был вор, а где гениальный администратор. Возможно, это в нем сочеталось органично, как в некоторых наших политических и государственных деятелей это сочетал последних там, 30 лет, это сочеталось неорганично. Не будем показывать пальцами. Так, вот, но тем не менее, при нем, при Петре Первом, возникли первые по-настоящему полноценные социальные лифты. Да, так называемое местничество по заслугам отцов продвижения было уничтожено при его предшественнике Федоре Алексеевиче, забытом, царей из династии Романовых, но вот социальные лифты создал он. И в этом смысле, конечно, его опыт для нас бесценен. И в его ошибках, и в его поражениях. А Прудский, например, поход – это, конечно, катастрофическое поражение Петра I. Но, тем не менее, ну да, его не зря назвали великим. Великим можно было назвать кого угодно, но народ продолжает Петра называть почему-то великим, хотя народу от Петра I досталось. Так между нами.
Досталось, да, верно. Ну и много, конечно, действительно неоднозначно, там Синод-Сенат вместо Думы и Собора. Ну, много действительно вещей, которые можно, так сказать, предъявлять, мы не будем их. Я, знаете, вот надо переходить там к другим новостям, но меня вот эта мысль действительно не покидает. Там последний, ну, не, это же такое, я не знаю, как назвать. Судьба России. Вот эти споры о технологии и об этом чертовом окне, понимаете? Вот вы совершенно справедливо там отметили как заслугу и на первое место ее поставили, да, вот это инженерное. Но это же тоже завезенное. Это же не наше. Но технологии просто купили. И технологии, и технологов, и инженеров, так сказать, и научились. И хорошо это использовали. Это классно. И потом вот эта история повторяется на протяжении всей нашей с вами истории. И вот опять. И опять те же самые разговоры. Да мы сами с усами, да мы сами справимся. Вторые говорят, да слушайте, ну куда вы, а где вы эти технологии-то возьмете? Да нет, все, значит, мы справимся. Что думаете по этому поводу?
А я очень сложно думаю. Дело в том, что с любые технологии, они начинают развиваться только если есть социальная, большая такая вот социальная, общегосударственная, не просто социально-экономическая, а именно социальная востребованность. Например, технологии, которые завез Петр, ну, давайте честно скажем, при Екатерине, а это в исторической перспективе довольно короткий срок, при Екатерине II уже выгорели, пришлось завозить по новой. Угу. Собственно, привоз немцев в Россию Екатерины в том числе был связан с тем, что утрачивались технологические навыки. Ну, например, построенный Петром I флот к моменту прихода власти Екатерины, но это представляло собой очень сложное зрелище. А вот когда была социальная востребованность, но мы ведь до сих пор пользуемся целым рядом технологий, которые очень не люблю этого человека, но произнесу. Так называемая промышленная модернизация Витте, которую потом продолжил такой не менее спорный по сравнению с Петром I человек по имени Джугашвили. Угу. Иосиф Виссарионович.
Да, который тоже импортировал технологии, и Сименс, да, и Форд.
Но они же продержались исторически гораздо больше период, угу. И до сих пор мы пользуемся тем, что было построено на базе тех самых технологий 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов. Поэтому вопрос был в обществе. Инженерная наука – это была капля в море крепостничества при Петре I. А вот, например, та же самая инженерная школа советская, вы меня извините, она, конечно, выродилась при полном Брежневе, при позднем Брежневе, вот в это вот, знаете, в поколение дворников и сторожей, читающих Стругацких в рабочее время, да, и вяжущих там шарфики из журнала, там, из разных модных журналов, не будем называть. Но, тем не менее, она охватывала всю страну. В этом смысле инженерная школа, инженерные технологии никогда не бывают капли. Они должны, их значение должно пониматься всей страной. Понималось ли значение инженерной школы и университетской науки Петровской России, России Елизаветы Петровны, его дочери? Нет. Она впервые начала пониматься... Вот вынужден все-таки произнести это имя Николаем I. Угу. Вот Николай I впервые осознал, его советская аристократия, историография, и Николая I ненавидела смертным боем за многие вещи.
Палкин
не только за декабристов, но там за польское восстание и так далее. Но впервые осознание того, что инженерная школа должна охватывать не только какой-то маленький классик, да, ну что такое инженеры? Они при Петре Первом, их мало, они, как правило, иностранцы, они вообще живут в своей среде и так далее. Вот что Петр никогда не понимал, это значение общения с обществом. Вот это он никогда не понимал. Он был самодержец, который железной рукой кого-то куда-то вел, к концу жизни не очень явно понимая, куда и кого он ведет, но тем не менее А дальше такая вот была народная стихия, темная, уходившая в леса периодически. Да? Вот я думаю, мы это прошли.
Хорошо, погнали по новостям текущего дня. Хороший разговор, так сказать. Даже не хочется его прерывать, но вынуждены. Много событий. Глава Минфина, тут Джанет Йеллен, американского Минфина, призывает сохранить поток российской нефти на мировой рынок, но ограничить прибыль Москвы. Вот очень ловкая позиция. Ну, просто диву даешься, так сказать. Да? Сложно было представить такую конструкцию, да, риторическую. Значит, нужно сохранить этот поток, и, видимо, объем очевидно, да, но ограничить прибыль. Есть какие-то инструменты у Минфина, комиссии по ценным бумагам, чтобы вот этот план реализовать?
У Минфина нет, а у Пентагона есть. Собственно, вся задумка была какая? Российская нефть должна поступать на мировые рынки. Должна. Почему? Потому что иначе вот этот бумеранг ценовой, он ударит по американской экономике. Вопрос в том, что, например, в феврале они точно не понимали, как сильно он ударит. Теперь они понимают, как сильно это ударит. Смысл какой? На этом всем Америка еще должна начать зарабатывать деньги. Как? А сделать так, чтобы транспортировкой занимались американцы. То есть американские компании бы возили, страховали, да, риски и так далее и тому подобное. Как? А это значит ограничить движение танкеров с российской нефти, которые не контролируются американцами. Открываем новости, находим попытку ареста танкеров в Греции. Но кто этим занимается? Минфин? Нет, Минфин Америки констатирует, что экономическая ситуация в Америке дошла до той черты, после которой экономическую нестабильность на энергетических рынках Америка монетарными средствами сдерживать не может. Значит, надо сдерживать политическими средствами, да, или военно-политическими. И вот здесь, конечно, что выберут американцы? А политические средства же какие? А это откатить чуть-чуть назад в санкционной политике. А военно-политические – это откатить, накатить чуть-чуть вперед. И вот что они сейчас выберут, будет очень большой вопрос. И это будет, кстати говоря, ответ на то, на другой вопрос. А они дозрели к серьезному разговору с Москвой о будущем энергетической поля, о будущем вот этой, как я очень не люблю это словосочетание, стратегическая стабильность. Прости, Господи, не знаю, что это такое, но красивое слово, его все произносят, я его тоже произнесу. Стратегическая стабильность. Так? За ним, за этим термином не стоит ничего. Вернее, стоит все, что хочет туда поставить говорящий. Вот Америка готова к серьезному разговору с Москвой или нет? Если это будет накат вперед, накат с захватами танкеров третьих стран, на которых наша нефть, с попыткой окончательно перекрыть трубопроводную нефть Европы и так далее, с санкциями против китайских компаний, значит, они не готовы. Значит, нам еще нужно кое-где подвинтить гаечки. А если начнется откат назад, значит, тем более надо подвинчивать гаечки, потому что сейчас Америка готова с нами разговаривать только с позиции силы, и только с той, так сказать, мыслью, что мы должны согласиться на американские условия. Не пойдет. Значит, мы должны в любом случае быть готовыми к ужесточению нашим действиям. Вот я сейчас сформулирую. Мы своей политикой делаем Америке неприятно. Мы должны начать делать Америке чуть-чуть больно. И вот тогда будет нам счастье.
Да, изящно, хорошо. Идем дальше. Анатолий Антонов, российский дипломат, посол Российской Федерации в Соединенных Штатах, выразил обеспокоенность в отношении планов по началу работы Арктического совета без участия России. Мы помним, что там приостановилась в марте работа этого совета. Антонов говорит, подобный шаг, в смысле начала работы без России, не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона. Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. Ну, очевидно, конечно, Арктика. Речь-то об Арктике, так сказать. Много же было там разговоров, кто в 21 веке будет владеть Арктикой, тот будет владеть миром и прочее. Но как без России, но самой большой арктической страны, может ли полноценно работать вот этот формат межгосударственный?
Ну, во-первых, хочу сказать, что, конечно, героическая работа нашего посла и нашего посольства США достается Анатолию Ивановичу. Ну, молодец, молодцы они там вообще держатся. Это первое. Второе. Нелегкая судьба политолога и пиарщика занесла меня однажды, это было в позапрошлой жизни, в вопросы, связанные с Арктикой. Так вот, в отношении Арктики и арктидеятельности Арктического совета всегда было две линии. Первая линия. Арктический совет как ширма для интернационализации российского сегмента Арктики, потому что никто, никакие другие национальные сегменты Арктики интернационализировать не собирался. Попробуйте интернационализировать американский сегмент Арктики. Вам американский флот и береговая охрана так по мозгам даст, что вы своих забудете. Поэтому это был инструмент разжижение российского национального суверенитета в арктической зоне, потому что, конечно, это не первая половина 21 века, кладовая и вообще как бы ресурсная логистическая база, но точно вторая. И я бы скорее поставил бы вперед базу логистическую, вот как логистическое пространство, нежели как ресурсное. Это будет скорее.
Ну да, Севморпуть, да, да.
Да, потепление, Северный путь там и так далее. Там очень сложные процессы. Второе. Это Арктический совет. Это уникальная организация. Это котелок, в котором замешано все. От гуманитарных вопросов, то есть экологических, до вопросов природопользования военной и как бы военно-политических вопросов. Вот такой компот, или, как если хотите, суп-рататуй, да? Угу. Он очень опасен в мировой политике. Да? И эта деятельность этого Арктического совета, в принципе, уже на поздних стадиях, до того, как она была заморожена в связи, так сказать, с санкциями против нас, носила ярко выраженный антироссийский характер. И в этом смысле мы должны подумать о национальных способах диалога с заинтересованными лицами. Не хочет с нами Норвегия по Арктике разговаривать? Не надо. Не хочет Швеция или Соединенные Штаты? Не надо. Там еще Дания есть, вы будете смеяться. Да? Но ведь есть же, например, компании.
Вот,
и не обязательно из европейских арктических стран. Поэтому мы должны подумать о том, ну, они могут заседать там хоть до ночи, но пока есть арктическое командование российских войск, которое подчинено, там очень было важнейшее решение военно-политическое, это все зона ответственности Северного флота. Там нет разделения суши и моря с военной точки зрения. Это было важнейшее решение и очень тяжелый сигнал нашим партнерам. Вот они пусть заседают, а мы должны готовить новую платформу. Вот чем бы я занялся.
Да, это любопытно. Это действительно хорошая, на мой взгляд, мысль. Но смотрите, компании не западные, а какие? Что, Китай, Южную Корею туда подтягивать, не знаю, там, может, японцев, в конце концов. Или все же нет ничего такого в том, чтобы подтягивать европейский бизнес, европейский... Да. Да.
А зачем эта дискриминация? Ну, если кто-то из европейцев хочет на наших условиях, на нашем экологическом законодательстве, на нашем налоговом законодательстве работать в Арктике или с Арктикой, да ради бога, почему нет?
Ну, потому что скажут вам, скажут сейчас вот кто-нибудь, да мы-то знаем, насколько они все политизированы, им опять там из Госдепа, там через Берлин, через столицы, прогнутых, там прогнут по позиции, они опять будут там вынуждены, там не захотят. Ну, в общем, мы знаем.
Ну, не захотят, это их проблемы. Наше дело предложить. Угу. Их дело принять или отказаться. Может быть, бразильцы захотят. Может быть, захотят, не поверите, аргентинцы. Аргентинцы, между прочим, Аргентина. Мы все думаем, что это страна, так сказать, танго, и очень там тепло. Вообще-то Аргентина от Южного полюса не очень далеко. И Чили. Может быть, чилийские компании, прикиньте, захотят там работать. Ну, как бы чилийские. Или, например, южноафриканские. Откуда мы знаем? Нам надо создать условия для того, чтобы туда приходил бизнес, да, в расчете скорее на использование ресурсов во второй половине 21 века, да, совместно с нашими, государственными, подчеркиваю, компании под нашим государственным контролем. А там, может, глядишь, мы и с экологами какими разумными потом поговорим. Потому что вот с этими тунбергцами говорить про Арктику, ну это же, ну а зачем время тратить?
Ну да. Хорошо, едем дальше. Вице-премьер Сербии, она же министр горнодобывающей промышленности и энергетики, Зорана Михайлович, обрадовалась, что Лаврова не пропустили в Сербию. По ее словам, приезд российского министра иностранных дел поставил бы Белград в сложное положение, как будто у Белграда, так сказать, простое положение без Лаврова. Да? Сам анонс визита российского министра иностранных дел стал осложнением для Сербии, президента Вучича. Мы пытаемся выжить в энергетическом, финансовом и политическом смысле в действительно трудное время. Я думаю, что нам меньше всего нужно, чтобы через нашу спину решали мировые проблемы. Михайлович говорит, что слышит в Белграде постоянно, что Сербия лучший друг России. Если они наши друзья, они это мы с вами, ну, в смысле России. Если Россия наши друзья, то, значит, они не должны были планировать приезд в этот момент, говорит министр.
Ну, это ее право, это право Сербии в очередной раз сыграть в сербскую рулетку и самозастрелиться. Но только, понимаете, в 1914 году Сербия, играя в сербскую рулетку, да, вот это вот сербское желание посидеть на двух стульях, да, она застрелила Россию. Мы должны четко сказать, над императорскую я имею в виду. Мы должны очень четко сказать сербскому руководству, что мы их очень любим, они братушки, даже в несколько большей степени, чем болгары. Вот. Но стреляться мы из-за них не будем. Поэтому, ну, если вы хотите так, ну, будет так. Если вы хотите выжить в новом бушующем энергетическом мире, подхамливая России, вот так вот из-под тишка, ну, боюсь, что сложно вам будет, ребята.
А на ваш взгляд, это вообще мейнстримная позиция в Сербии? Вот это вот
двурушничество? Не знаю. Вот тут я не возьмусь, но, к сожалению, история говорит о том, что у сербов есть неизбывное желание посидеть на двух стульях. Mm-hmm. Ну, кстати говоря, предыдущий крендель, который сидел на двух стульях, фамилия его была Слободан Милошевич. Что-то с ним случилось. Причем не в Белграде, а где-то в какой-то тюряге европейской, если мне не изменяет память. А она мне, боюсь, не изменяет. Поэтому за Сербию не знаю. Вот я не балканист. Меня, вот я как что скажу, меня балканисты сразу не любят.
Ну, хорошо. К новостям спорта. Изначальный план провести матч за Суперкубок России по футболу на нейтральном поле является самым разумным. Об этом говорят в пресс-службе московского «Спартака». «Спартак» взял кубок, «Зенит» взял, значит, чемпионство России, и вот они должны сразиться. Матч непонятно, где будет проходить. Понятно, что спартаковские болельщики, и не только спартаковские, «Зенит» ноги не любит. Они не хотят, чтобы матч состоялся в Петербурге. Ну и вот наставят, может быть, какое-то нейтральное поле. Мы посмотрели вашу телегу, ну, в смысле, телеграм-канал Дмитрия Евстафьева, найдите его обязательно, подписывайтесь. Что вы пишете? Я бы матч за Суперкубок России провел в Грозном. Думаю, это всех примирит. На следующий год в Сочи, потом в Симферополе, а потом в Донецке. Вот почему, почему вдруг вот, это, вот эти города вы обозначили?
Но я вам так скажу, у меня положение сложное. Я сам спартач, из Кузьмичей, но спартач. А сын у меня болеет за «Зенит».
Да вы что?
Причем, да, вот упустили человека.
Сдайте ДНК-тест. У меня...
Но, ну, это... у меня никто в семье, у меня отец болел за «Динамо Ленинград». Так, пока оно играло хоть в какой-то лиге. Да, «Зенитовец» первый, вот упустили.
Ну, «Локомотив» бы я еще понял, ну, куда ни шло, хотя тоже...
А приятель его болеет за «Локомотив» ближний, поэтому здесь уже, знаете, все смешалось. Но я считаю, что вот просто с человеческой... Я сейчас отметаю все эти политиканские, спортивные, так далее. Вот с человеческой точки зрения. В знак заслуг и признания страны и патриотической части болельческого сообщества перед теми подвигами, которые сделали бойцы Росгвардии и вооруженных сил из Чечни, вот перед этими фантастическими ребятами, я считаю, что надо провести матч в Грозном. Я абсолютно уверен, что это будет действительно праздник спорта, а не выяснение отношений, кто там кого судил, у кого там на пол шишечки, значит, в офсайд кто зашел. Я абсолютно уверен, в 100% блестящей организации это будет очень правильно. Вот просто, знаете, бог с ним там, с болезнью, по-человечески это будет правильно. Что я и написал.
Да, хорошая мысль, хорошая мысль. Спасибо большое. Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев был с нами на прямой связи. Дмитрий Геннадьевич, еще раз благодарю. А впереди выпуск новостей, никуда не переключайтесь.